Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 мая 2023 года. Смотреть друг на друга, а не в разные стороны. Точка свободы воли в каббалистической группе заключается в принятии решения подставить себя под воздействие окружения. Это самая элементарная вещь – я и группа. Я должен сколотить вокруг себя эту команду, собрать их вместе в один кулак, войти между ними, взбодрить их, чтобы они подействовали на меня, а я на них, и мы стали бы двигаться к самой высокой цели. И хотя мы ее не ощущаем, но давайте дружно возьмемся за дело. Да, мы не понимаем, что делаем. Может быть, для нас это еще скрыто. Так будем играть в это как дети, и в итоге вырастем, потому что в природе существует сила, развивающая нас. Но зачастую это глаз вопиющего в пустыне, который ни у кого не находит отклика. Или каждый красиво говорит, а остальные не откликаются. Все кричат «давай, давай», и в то же время смотрят не друг на друга, а в разные стороны. Реплика. Но все равно люди не могут, допустим, 5 лет находиться в определенной сфере, которая никак на них не влияет. Ответ. Они должны друг друга поддерживать. Каждый день в них происходят изменения. Причем изменения, которые происходят в мире, тоже должны подталкивать их к собственным переменам. Ведь начиная с того момента, как наука Каббала стала раскрываться широкой публике, посмотрите, какие изменения произошли в мире, и с нами тоже. Нас уже миллионы. Из беседы у меня зазвонил телефон, методика реализации Каббалы.
Радиоверсия.
Носители для записи информации. Вопрос. Имеет ли значение, на каком носителе пишется книга? На бумаге или на электронном носителе? Ответ. Нет, это не критично. Для разного времени свои носители. Электронная книга действует так же, как и обычная книга. Вопрос. Почему раньше книги изготавливали на папирусе, либо на шкуре животных? Ответ. А на чем еще тогда могли их изготавливать? Сначала для этого применяли куски дерева, писали на песке, обжигали глиняные таблички. То, что могли, то и делали. Для записи информации необходим был материал, с которого можно сделать какую-то форму, чтобы она сохранялась в качестве передатчика информации. Поэтому носителями были земля, камни, дерево, листы растений, а потом стали делать папирусы, превращать естественные природные материалы во что-то более плоское, более подходящее. Поначалу писали на специальных глиняных табличках, а потом уже на шкурах животных. Люди увидели, что кожа животных состоит из нескольких слоев. Если ее разрезать вдоль по толщине, она становится более тонкой. Ее делили на две части и писали на внутренней, эластичной части, поскольку чернила на ней не разъедались, не расплывались и оставались надолго. Из беседы у меня зазвонил телефон, что такое книга.
Радиоверсия.
Внутри здания мира. Вопрос. Можете ли вы дать пример реализации одного из принципов мироздания? Например, выявление точки свободы воли. Ответ. Нет. Принципы сами по себе не дают нам четкого плана их реализации. Реализация происходит при применении самой методики, которая постепенно объясняет, как действовать, используя эти принципы в различных условиях. Нет такого, чтобы ты применил один принцип, не используя остальных. Не то, что ты их не применяешь, ты не можешь запустить их по своему желанию, ведь ты находишься внутри природы, и эти принципы являются твоей оболочкой. Ты существуешь внутри них, и они все воздействуют на тебя. Просто для того, чтобы понять, где ты находишься, Мы говорим о мироздании. Из чего состоит это здание, в котором я нахожусь? Но я нахожусь во всем нем. Тут есть и стены, и потолок, и пол, и какая-то обстановка, и какие-то условия, и воздух. Все-все. Однако мне рассказывают по частям о том, где я нахожусь. Потому что сразу все я объять не могу. А затем постепенно, когда я буду работать с этими принципами, у меня все сложится в одну картину. Когда я просто живу в этом мире, то он воспринимается мною в общем, всеми моими органами чувств. Запахи, звуки, зрительные образы, тактильные и вкусовые ощущения. Все вместе я воспринимаю как образ настоящего момента. Но я могу разложить его и сказать, вот этот прибор воспринимает зрение, этот слух, этот то-то. А потом внутри меня это все собирается, сравнивается с теми картинами, которые есть в моем архиве памяти. И что происходит далее? Как я понимаю эти образы, которые сейчас воспринимаю, адаптируюсь к ним, работаю с ними? Вот это все надо объяснить человеку. Правильная картина мироздания практически приводит его к необходимости измениться в подобии ей. Если я нахожусь в каком-то окружении, которая выше меня, это для меня мироздание. И если я буду подобен ему, буду знать, где я нахожусь, каким образом мне взаимодействовать с этим зданием мира, тогда я приведу себя к комфортному состоянию. Из беседы у меня зазвонил телефон, реализация принципов.
Радиоверсия.
Видит ли каббалист будущее? Вопрос. Каббалист в своих 5 материальных органах чувств воспринимает значительно больше, чем обычный человек. Может быть, вы видите или чувствуете то, что другие считают чудесами? Ответ. В нашем мире я не вижу больше, чем видят все. Я скорее вижу источники, связи между вещами. А допустим, будущее я не вижу больше, чем остальные. Будущее зависит от нашего исправления. Я не могу делать какие-то фокусы и предсказывать, послезавтра произойдет то-то и то-то. Нет, это зависит от людей, которые ежесекундно меняются. Если они немного изменятся, то завтра будет выглядеть по-другому. И это не зависит от меня. Бааль Сулам писал о том, что он думал увидеть еще при своей жизни. Но и по сей день это не реализовалось. То же самое Рабаш. Я слышал от него такие вещи, которые так и не произошли, хотя он считал, что они реализуются со дня на день. Вопрос. Почему в каббалисте существует какая-то притягательная сила? Ответ. Потому что он ощущает и знает больше, шире, глубже, но не то, что касается завтрашнего дня. Он знает, по каким законам должен реализоваться этот завтрашний день. Но ни в каком виде, плохом или хорошем. А от этого зависит вся картина, которую ты увидишь. Или это будет, не дай бог, война, разгром, землетрясение, пожары, конец мира, что называется. Или это будет озарение, раскрытие, понимание того, что происходит, объединение. Этого каббалист не знает. Из беседы у меня зазвонил телефон «Что такое чудо?».
Радиоверсия.
Выбор за нами. В нашем движении к цели творения мы можем выбрать лучший или худший вариант этого движения. Или мы будем плестись в кандалах, подгоняемые плеткой, или поедем в купейном вагоне по хорошей дороге, глядя из окна на красивую панораму. Это большая разница. Но для этого нам надо самим участвовать в движении. То есть сесть в вагон, вместо того, чтобы плестись по дороге в кандалах. Это означает, что я согласен с целью творения, что я хочу ее достичь. Я должен сам пожелать ее, а это против моего эгоизма. Но я стремлюсь к ней больше всего на свете. Даже если бы у меня была возможность ее избежать, настолько я должен прийти к состоянию правильной оценки цели и ее понимания. Эта работа заключается в том, чтобы человек осознал, Что делает с ним единая сила природы? Насколько она добра? Насколько, пытаясь изменить его с эгоиста на альтруиста, на абсолютного бессребреника, она желает поднять его на совершенный уровень? Вот это совершенство он начинает оценивать как самый большой дар. Вопрос. Но идет ли он в кандалах или едет в купейном поезде, все равно он ощущает некое давление на свое текущее состояние. Ответ – нет. Он сам переделывает ту страшную грязную дорогу, по которой должен был плестись подгоняемый плеткой. Он сам прокладывает колею к поезду, сам создает этот поезд и все удобства. Вопрос. А почему нельзя дойти в кандалах, если человек знает принципы мироздания? Ответ. Нет. В кандалах означает, что он не знает принципы или не согласен с ними, не хочет переделывать себя. Ведь задача заключается не в том, чтобы дойти. Дойти – это значит полностью переделать себя. Не надо никуда идти. Ты вдруг обнаружишь, что должен находиться в том же месте, что дорога на самом деле не дорога, а твои внутренние изменения, которые ты должен пройти. Поэтому мы должны быстро создать методику исправления всего человечества, максимально просто описывая ее, и распространять всеми силами. Главное, чтобы человек понял, что сейчас происходит с ним и с миром, что это за мир, в котором он оказался. Если мы хотим видеть мир добрым, а не таким, каким он начинает нам казаться, очень угрожающим и непредсказуемым, то нам надо срочно понять, к чему нас вынуждает природа. Из беседы у меня зазвонил телефон «Принципы мироздания».
Радиоверсия.
Внутренний голос. Враг или друг? Вопрос. Поговорим о внутреннем голосе. Ребенок очень часто говорит вслух сам с собой. Потом это проходит, и этот внутренний голос вслух входит внутрь. И человек сам все время говорит во внутреннем голосе. Ученые говорят, что внутренний голос помогает принимать решения, двигаться к цели, избегать ошибок, радоваться счастливым моментам в жизни. Но внутренний голос может стать и нашим врагом, укоряя за ошибки, напоминая о конфузах. И тогда уже не просто с этим внутренним голосом и не просто его обуздать. Он тебя съедает, становится очень громким. Почему он вообще возникает и можно ли его контролировать? Ответ. Это многосторонняя и многоуровневая наша природа, когда мы можем говорить сами с собой, спорить, шутить над собой и так далее. Это только у людей есть, ни у кого другого этого нет. Даже у обезьян этого нет. Вопрос. То есть внутренне я могу подшутить над собой? Смотри-ка, какой я. Ответ. Да. Это очень интересная черта в человеке, потому что именно благодаря ей он поднимается над собой, контролирует себя. Вопрос. Человек может измениться благодаря внутреннему голосу, благодаря контролю? Ответ. Да. Человек может меняться благодаря своему внутреннему голосу. Он может быть в противоречии с собой, ругать себя, обвинять себя, не быть плоским, а многоуровневым. Вот это в нем очень хорошее, особое свойство. И когда ты видишь таких людей, тем более такие народы, в них особенно чувствуется, насколько они внутренне богаты. Реплика. А вот то, что он звучит, я даже часто это слышу. Что ты сделал? Зачем ты это сделал? Что ты там натворил? Ответ. Это естественно. А как же тогда человек может развиваться, если у него этого нет? Вопрос. Это и есть развитие? Ответ. Это и есть развитие. Без этого нет. Это не самоедство, это самокритика. Для того, чтобы определить следующий, более высокий этап. Вопрос. А как можно контролировать внутренний голос? Вообще, можно его контролировать? Ответ. С ним надо соединиться и попробовать оценить, куда он тебя ведет. Он берет меня за руку или за ухо и идет со мной рядом. Или идет за мной, упираясь в мою спину, подталкивает. То есть я должен понимать свой внутренний голос. Я должен пытаться определить, а откуда он вообще действует во мне. Вопрос: а откуда он все-таки? Ответ: я считаю, что он свыше. Это мой ангел, который ведет меня далее к исправлению, к преодолению всевозможных трудностей, которые сам же передо мной расставляет. Он ведет меня сквозь эти трудности, как большой берет ребенка за ручку и ведет его, показывая, как надо проходить всевозможные препятствия. Вопрос: вы считаете, что когда я падаю, он все равно меня держит за руку, даже в этот момент? Ответ: конечно. А если нет, то специально, чтобы я упал, чтобы я узнал, как падать и как подниматься. Вопрос: то есть вы все равно его определяете как доброго отца? Ответ: вообще в мире никакого зла нет. На самом деле, всегда это добрый ангел. Вопрос: тогда получается, что вообще нет ошибок? Вот он мне что-то подсказал, внутренний голос, я сделал ошибку. Ответ: никаких ошибок не может быть, потому что не я их делаю. Вопрос: вы говорите очень высокие вещи. Если можно, как мне относиться к внутреннему голосу и как мне с ним жить? Ответ: мне надо с любовью относиться к той высшей силе, которая воплощается, одевается в меня, которая ведет меня, стережет и указывает мне правильную дорогу в каждый момент моего существования. И чем больше я буду пытаться ее ощутить, тем я буду более явно понимать, что это Творец. И таким образом он направляет меня, обучает меня. И я дойду до такого состояния, когда буду постоянно в связи с ним. Вопрос: то есть я должен отдаться, отмениться перед ним? Ответ: да. Вопрос: и так вот, как по течению плыть за этой внутренней силой? Ответ: не сопротивляйся. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 февраля 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.